Тимофей Кулабухов и Сергей Шеленко. Тактик. Том 7. Глава 1. Нарушение границ. Теперь я понимаю, как магия подсаживает на себя, вызывает зависимость. Магия — это как девайсы, только круче. После инициации я смог использовать амулет Карна Красного с эльфийской магией, который ускорял меня. Я попробовал и был способен пробежать 100-метровку за 5 секунд в броне и с оружием. Однако был у амулета и мощный минус. Он вредил суставам. Они не были рассчитаны на такую скорость движения мышц. То есть за скорость я плачу разрушением тела. Все как у наркотиков. Само собой, я амулетом не пользовался. После инициации я также мог гонять дополнительные возможности роя. Ну, то есть, они там были изначально, но требовали таких запасов энергии, которых у меня не было. Врать не буду. Сохранять энергию я не научился и сейчас, но теперь у меня был браслет-накопитель с мертвого лича. Ну и еще пара приблуд с болот, приданных мне Фамиром со словами «Этим может пользоваться даже неграмотный». За чрезмерное использование роя я платил заемной магической энергией из амулетов и собственной головной болью. Мир над нашими головами озарялся первыми лучами солнца. Рассвет был розовым. Мы вышли задолго до него, выдвинулось из лагеря еще до рассвета, и не потому, что всегда так делали, а потому, что сегодняшний день был совершенно особенным. Кораблям безопаснее всего в гавани, но строят их не для этого. Ну, так сказал кто-то из великих, и поспорить с этим трудно. Штатгаль был создан для войны, и не просто для абстрактной, а буквально для этой, и сегодняшний день ее начинает. Причем высокородный подлец Назир IV выкрутил ситуацию так, что войну начинаю конкретно я. Да, Эрик обещал мне, что война будет объявлена по дипломатическим каналам до моего вторжения. То есть к моменту, когда сапоги моих парней станут маршировать по Бруассаксу, война будет юридически объявлена. Больше того, совершив путешествие по пустошам, я даже момент начала своего вторжения чуточку подвинул на несколько дней. Однако что-то мне подсказывало про официальные дипломатические каналы, что конь захромает, в принтере кончится краска и... объявление войны не будет сделано вовремя. Это, кроме всего прочего, давало Назиру свободу политического маневра, возможность сказать потом, что это не он объявил войну, а один из чужаков с бандой головорезов-каторжников, то есть герцог Рос Голицын. Короче, стрелочник в этой истории я, но я не собирался бросаться под танк и заведомо нарушил планы королей, поведя себя не так, как мне приказали. Впереди была речка, а за ней Бруассакская земля. Но местность тут пустынная, холмистая, народу мало, почти нет населенных пунктов. Войск тоже мало, или их нет. То есть я нападал на заведомо стратегически неважный участок. 8800 воинов Штатгаля растянулись змеей на несколько километров по холмистой местности края Майнской земли. Мы шли уже пятый день после развилки, и сейчас перед нами показалась река Двин. Река была извилистой, капризной, несудоходной и все же важной. Это была единственная граница между королевствами. Я поднял руку, и колонна начала группироваться у холма, за которым был мост. Воины двигались слаженно, без лишнего шума и суеты. Месяцы муштры не прошли даром. Въехав на ближайший холм, я позвал за собой отцов командиров своей армии и спешился. Мой конь, старина Гром, был послушен и спокоен, не пытался удрать и не нуждался в опеке. Поняв, что образовалась остановка, он лениво пытался щипать пожухлую травку на оголившихся от снега местах, поглядывая на меня. Я же осматривал передний край Бруассакских земель. С холма открывался хороший обзор на долину реки. Вдалеке виднелась небольшая деревенька с каменным мостом через Двин. Дым из труб поднимался прямыми столбами в безветренном воздухе. Фамир подъехал следом и тоже спешился.
«Деревня Акчим», — констатировал он. «Согласно данным карты,
Там должен быть гарнизон у моста. 50 клинков. По картам многое должно быть, но контрабандисты говорят, что ни таможни, ни гарнизона тут давно нет», — ответил я, усаживаясь на запасное седло, заботливо положенное Хрэгоном на еще холодную землю. «Сейчас узнаем, кто прав». Хрэгон и Муранг заняли позиции по обе стороны от меня. Их руки легли на рукояти оружия. В такие моменты я особенно уязвим. И братья это знали, потому что умели определять момент, когда я полностью ухожу в навыки. Закрыв глаза, я погрузился в рой. Рой открывался мне с новой стороны. Но это было скорее связано с изменением меня, чем его. Изначально навык вообще могут апгрейдить только боги. А с ними я в последнее время редко общался. Изначально рой давал мне способности управления как юнитами в стратегии. Отдавал приказы, получал базовые отчеты о состоянии и местоположении. А сейчас куда более ценным была способность роя формировать стратегическую карту. Сейчас я превратился в паука в центре огромной паутины. Каждый боец превратился в живой датчик. Информация хлынула потоком. Через глаза эльфа-разведчика из роты Фаина я увидел деревню Акчим вблизи. 30 домов, загоны для скота, небольшая площадка с колодцем. Никакого гарнизона у моста. Только полноватый дедок-смотритель в будке собирает пошлину с редких путников. Я переключился на восприятие орка-следопыта из арьергардной роты Зоида. Арьергард следил, чтобы наши задние железные тылы были в порядке. Теперь гоблинская лесная разведка. Гоблин Ойхо Утконос полз по заснеженному склону в полукилометре от деревни. Река в этом месте узкая, и контрабандисты не пользовались мостом. Они переходили по камням в полумиле от него. То же самое сейчас проделал взвод Утконоса, оказавшись вблизи деревни. Гоблинский чуткий нос улавливал запахи. Дым из труб, свежий хлеб, навоз, старое железо. Никакого запаха масла для доспехов или конского пота в больших количествах. Нет тут никакого гарнизона, даже казармы под него нет. Орк из передового дозора транслировал вид на лесную дорогу восточнее. Пустая, заросшая, со следами телеги недельной давности. Я расширил сеть, подключаясь к десяткам, сотням сознаний одновременно. Каждый передавал свой кусочек мозаики. Эльфы на деревьях видели дальние подступы. Гномы крутили носами, ощущая запахи земли, и были способны даже и так примерно понять, какие полезные ископаемые тут можно добыть. Ну, гномы даже перед вторжением верны себе. Думают о прибыли. Их мысли я не знал. Рой такой возможности не давал. Но ощущения вполне понятные. Информация накатывала волнами. Вот крестьянин у края поля чинит забор. Вот женщина перегоняет корову из одного двора на другой. Вот дети играют у незамерзающей реки, бросая камни в воду на спор. Кто дальше? Мирная картина. Никто не напряжен. Я активировал рой, чтобы попытаться углубиться дальше, расширяя радиус. Рой давал способности к изучению. Не такие крутые, как у Фамира с его заклятиями, но тоже кое-что. Птичий пастух. Я перехватил одинокого сокола и погнал делать облет. Армия будет ждать, пока я не соберу информацию. В 10 милях южнее я заметил пыльно-морозное облако на дороге. Отряд всадников, человек 8, движется на запад, не к нам. Воины-лучники. Обычный патруль, судя по расслабленной посадке и отсутствию разведчиков. Ну что же, выходит, что Бруасакс не ждал вторжения здесь, а скорее, что война вообще не объявлена. Да, король Бруасакса Вейран Милостивый из династии Анхальтов тоже не дурак. Он готовится к войне, как его соперник Назир IV. Но основные силы королевства стянуты к традиционным маршрутам, широким долинам и торговым трактам, например, дороге каменных пескарей, куда посылал меня королевский штаб. Там армии воевали столетиями, и не удивляюсь, если Вейран имел в штабе Майена своих шпионов и предателей. Еще одна причина не выполнять приказы нанявшего меня монарха. Наш путь через пустоши и заброшенные дороги остался незамеченным. Я начал выныривать из роя, отключаясь от периферийных связей. Сотни становились десятками, десятки — единицами. Последним отпустил эльфа у деревни. Его глазами еще раз окинул мирные дома и старый мост без единого стражника. Открыл глаза. Мир закачался. Фамир успел подхватить меня под локоть. В висках стучало от информационной перегрузки. Перед глазами плясали цветные пятна. Голова побаливала. Муранг протянул флягу. Холодная вода омыла горло и помогла вернуться в реальность. «Ну как?» — нетерпеливо спросил Фамир.
Я утер губы тыльной стороной ладони. «Мы пройдем. Охраны практически нет. Ближайший гарнизон в 20 километрах и не ждет гостей».
«Странно это», — пробурчал Хреган. «Война вот-вот начнется, а границу не охраняют».
«Дураков нападать по этой дороге нет. Тут пустоши, холмы, провизию негде взять, некого грабить. Тут даже деревень почти нет. Одни замки небогатых кланов и ящерицы между камней. К тому же вы знаете наш приказ. А кто дает гарантию, что они об этом приказе не знают тоже?» — пояснил я. «Теоретически, Бруасакс вообще не знает про надвигающуюся войну, и если говорить про простых подданных, то так и есть. А знать? Она там же, где обычно. Сидит за столами богатых замков у протаренных маршрутов для больших армий. А мы идем козьими тропами». Файн беззвучно подкрался к нам, так что я заметил его только в последний момент. Иногда я забывал, насколько бесшумно могут двигаться эльфы. «Мои эльфы тоже считают, что деревня не готова к обороне. Жители занимаются обычными делами». Все понимали, что это могла бы быть очень хорошая ловушка. Полной определенности никогда не будет. Я повернулся к своим командирам. «Господа, этим утром мы вторгаемся в чужое королевство и начинаем кампанию, которая изменит представление о том, как ведутся войны. Никаких грабежей, никаких бессмысленных убийств. Мы не мародеры и не орда дикарей». «А кто мы?» — спросил Файн с искренним любопытством. Я усмехнулся. «Мы политическая сила, Файн!» Эльф чуть склонил голову, ожидая приказа. «Сможешь найти мне местного старосту? И не пугай его до смерти. Скажи, что командир армии хочет поговорить о мирном проходе через деревню. Пора начинать». Файн ушел так же бесшумно, как появился. Остальные переглянулись. «Мирный проход? Армия вторжения договаривается с деревенским старостой?» Но никто не задал вопросов вслух. За месяцы они привыкли доверять моим странным решениям. Я снова сел в седло, на этот раз на спину Грома. Информация, полученная через Рой, все еще укладывалась в голове. Тысячи деталей, сотни наблюдений. Я снова активировал Рой. «Воины, изображаем мирный караван, просто очень большой. Оружие без приказа не доставать».
«Торговый караван из 8000 вооруженных людей?» — хмыкнул Муранг.
«Типа того. Везем товар на большую ярмарку. Главное не дать им разглядеть нас слишком близко до нужного момента». Армия зашевелилась, перестраиваясь в менее воинственный порядок. Большая часть оружия была в обозе, но то, что было, убиралось из виду. В принципе, мои бывшие каторжане такое тоже умели. Издалека действительно можно было принять за большой обоз. За сразу 50 цыганских таборов из представителей всех рас. Через 10 минут Файн вернулся. С ним семенил пожилой мужчина в потрепанной одежде. Староста. Его лицо выражало смесь ужаса и любопытства. Он бросал на громадную толпу разномастного народа испуганные взгляды. Я спешился и подошел к нему, стараясь выглядеть как можно менее угрожающе. «Добрый день, господин».
«Вильгельм, господин», — пролепетал староста.
«Вильгельм из рода Бессенов, к вашим услугам». «Мастер Вильгельм, мне нужен ваш совет. Мне и моим друзьям нужно пересечь реку. Мост у вашей деревни выдержит?» Староста заморгал. Явно не такого разговора он ожидал.
«Мост?» «Да, господин, мост крепкий. Еще прадеды строили. Еще сотни лет простоит, даст сфемата. Но, простите за дерзость, у вас очень много друзей».
8800 человек», — подтвердил я спокойно. Вильгельм побледнел еще сильнее. «Не бойтесь, мы не собираемся грабить вашу деревню. Мы мирные путники».
«Мирные?»
Растерянно сглотнул староста, против воли глядя на пугающего вида морду Хайцгруга.
«Ну да, религиозные паломники, причем не бедные. Такие, знаете, любящие тишину, покой, готовые заплатить за проход и за молчание».
Из кошеля я достал золотой, королевский, с профилем Назира. Монета блеснула в утреннем свете. 20 золотых марок за проход и за то, чтобы никто не узнал, что мы здесь проходили. Справедливо?» Староста смотрел на золото как завороженный. Для деревни в 20 домов это было целое состояние.
«Более чем справедливо, господин, но...»
«А сборщик пошлин?» «Старик гниц у моста. А сколько просит этот милый дедушка?» Пожал плечами я. «С каждого по медику, как обычно».
«По 2 медика с человека, по 5 с телеги», — машинально поправил Вильгельм.
«Пересчитывать нас долго. Скажем, 10 серебряных марок за нас, за всех. Хорошая математика», — староста закивал.
«Я с ним поговорю, ваша милость».
Он заковылял обратно к деревне, сжимая кошель с золотом в кулаке. Фамир подошел ко мне.
«Ты серьезно собираешься платить пошлину, как купеческий караван?»
«Ой, я тебя умоляю, почему бы и нет? 20 золотых, 10 серебром. Это ерунда по сравнению с тем, что мы бы тут залили кровью мост, если бы тут был гарнизон. К тому же...» — я обвел взглядом долину. «К тому же, когда через неделю сюда прискачут разведчики Бруасакса, что им расскажет староста? Что прошла огромная армия захватчиков, и он не попытался нас остановить, собрав народ, чтобы они прыгали на нас с вилами и все полегли? Или, может, он не такой дурак, спрячет подальше кошель и скажет, что были группы паломников, ничего серьезного? Ну, кто знает, что истина, а что нет?» Маг, понимающий, хмыкнул.
«Информация... она родимая.
Пусть думают, что мы прошли холмами, козьими тропами или использовали транспортно-портальную магию. Пусть гадают. А мы к тому времени будем далеко». Следующий час колонна медленно просачивалась по мосту. Старик Гниц у моста чуть не упал со своей табуретки, когда увидел приближающуюся колонну. Но староста с ним поговорил, к тому же рядом с ним стал я с деньгами. А с другой стороны стал маг-менталист Ворак, который спутал его мысли и сделал довольным, как старый кот, объевшийся сметаной. Ворак воздействовал на всю деревню, чтобы местные не лезли под колеса и отводили взгляды. Мост действительно оказался крепким. Старая имперская работа эпохи богов. Прочное устойчивое основание. Толстые каменные опоры. Широкий настил. Такие строили на тысячелетия. Потянулась первая рота. Орки Гришейка шли молча, сосредоточенно. Старик расслабленно кивал. Крестьяне выглядывали из домов, но на улицу не выходили. Вильгельм сдержал слово, предупредил всех. Только пара собак лаяла из-за заборов. Переправа заняла почти 2 часа. Штат Галь собирался в одном месте, в широкой долине, в паре миль дальше по дороге. Нас провожал староста Вильгельм, стоял на краю деревни и прижимал к груди кошель. «Может, вы хотите забрать кошель, милостливый государь? Вы же, говоря между нами...» Он осекся. Мы остались одни. Мимо меня прошествовала рота Зоида. Арьергард стыдливо прятал мечи. Но дураку было понятно, что они воины.
«Армия?» «Ну да. Простите, что говорю это вслух».
«Армия? И что?»